В одной семье отец увидел, как его дочь что-то рисовала. И он спросил, что ты рисуешь? И она ответила, что я рисую Бога. Отец сказал, его ведь никто никогда не видел, какой он. И на это девочка ответила, вот я сейчас нарисую, и вы увидите, какой Бог. И на мой взгляд, очень многие художники в истории демонстрировали вот такую похожую самоуверенность, передавая в своих полотнах, пытаясь изобразить Бога, какой он. Но нужно сказать, что многие произведения искусства, которые сегодня являются шедеврами, на самом деле являются жалкой карикатурой и показывают совершенно небиблейский образ Бога. Например, в Риме на своей фреске Микеланджело он изобразил Бога-творца, знаете, как такого мускулистого старца с седыми волосами и с телом атлета. И это считается шедевром мирового искусства. Но на самом деле нужно сказать, что Бог, которого изобразил художник, великий художник, больше похож, извините, на Деда Мороза с конфетной фабрики, но не на истинный образ того Бога, который он отражает. И сегодня очень многие люди имеют представление о Боге, которое не основано на Библии. Совершенно искаженный образ. Многие люди сегодня как бы сами создают себе Бога в своем воображении, который совершенно далек от истинного понимания того, каким является Бог. Подумайте, если бы вам предоставилась такая возможность перед какой-то аудиторией рассказать о Боге Библии, что бы вы рассказали? Подумайте, с чего бы начали свой рассказ о Боге? А? Про отца? Про отца, хорошо. Это вопрос каждому. Подумайте, а что главное в вашем рассказе было бы о Боге? Чтобы вы не упустили? А как бы вы закончили ваш рассказ о Боге? В нас в Библии есть уникальная возможность услышать проповедь об истинном Боге. Библия говорит, что один из апостолов Иисуса Христа, апостол Павел, когда оказался в Греции, в Риме, его пригласила религиозная, скажем так, или языческая элита того общества в Ареопаг для того, чтобы послушать его учение об истинном Боге. И я предлагаю сегодня посмотреть на этот рассказ Павла о Боге для того, чтобы посмотреть, действительно ли мы имеем истинное понимание истинного Бога. И, может быть, кто-то сегодня ответит себе на себе вопрос, а если Бог есть, то какой он? Какой он истинный, настоящий Бог, о котором говорит Библия? Когда Павел прибыл в Ареопаг, прибыл в Афины, во-первых, он столкнулся с возмутительным идолопоклонством, которое он увидел в этом городе. Он также столкнулся с различными философскими взглядами, которые господствовали в то время о происхождении мира, о происхождении Вселенной. И когда его пригласили в Ареопаг, это такой холм или возвышенность, холм бога войны Ареса, и на этом холме собирался совет, и элита, и суть этого совета они всегда узнавали или рассматривали, какие новые учения появлялись в Афинах, и они должны были рассмотреть эти новые учения, проанализировать и сделать вывод. И Павла пригласили, расскажи о своем Боге, расскажи Евангелие. И давайте посмотрим, с чего Павел начал свой рассказ. Это книга «Деяния святых апостолов», 17 глава, с 22 стиха. 22 стиха. «И став, Павел среди Ареопага сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу, сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». И дальше Павел говорит первую истину о Боге, которую он им проповедует. Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Итак, истинный Бог – это Бог, создатель вселенной. Это Творец, это Бог, который сотворил наш мир. Вот первое, что говорит им Павел. Когда он называет их особенно набожными, знаете, может показаться, что он как бы их хвалит или льстит их слуху. На самом деле все не так. Вот слово «набожный» его можно перевести еще по-другому. Суеверны. По сути, Павел говорит, что я вижу, что вы очень суеверные. И когда он им дальше расскажет, какой истинный Бог, они должны будут увидеть, что все их представление о Боге – это жалкое суеверие по сравнению с тем, каким на самом деле является Бог. И Павел, проходя по городу, привлекает внимание их к тому, что он увидел один жертвенник, где написано «неведомому Богу». И вот афиняне поклонялись этому Богу. Ну и нужно немного вот рассказать про историю Афин. За 6 столетий до Павла в Афинах была эпидемия моровой язвы. И обычно в языческом мире что делали люди, когда происходили такие бедствия? Они это связывали с гневом богов, что вот боги разгневались, и поэтому они шли в храмы и там приносили богам жертвы. И точно так 6 столетий назад, до Павла, афиняне заполнили свои храмы, они приносили жертву каждому богу, и эпидемия не прекратилась. И тогда один из мудрецов сказал, ну, возможно, это гнев Бога, о котором мы не знаем. То есть мы не знаем этого Бога. И тогда один мудрец предложил выпустить овец вот на этой горе Ареса. И там, где эти овцы остановились, они этих овец принесли в жертву неведомому Богу. И к удивлению, вскоре эпидемия прекратилась. И афиняне связали эти два события. Они посчитали, что вот это был гнев вот этого неведомого Бога, и когда мы принесли ему в жертву, вот тогда его гнев утих, и эпидемия прекратилась. И с того времени они, кроме своих богов, стали еще чтить вот этого неведомого Бога. Ну, вот это история Афин. И Павел увидел это, и через это событие он привлек их внимание к рассказу об истинном Боге. И он сказал так, да, этот неведомый Бог для вас, которого вы не знали, он существует. Это тот Бог, о котором я проповедую. И это Бог, который сотворил этот мир. И, конечно же, первое, то, что заявил Павел, то, что Бог сотворил этот мир, противоречило всем их представлениям о сотворении Вселенной. Две такие группы философов, эпикурейцы и стоики, которые были в древнем Греции. И вот одни утверждали, что Вселенная произошла, ну, как бы случайно, из хаоса. А вторые считали, что нет, мир сотворен, но вот кем он сотворен? Ну, возможно, какой-то высшей силой, которая представляется не личностью, ну, а какой-то силой, разлитой во Вселенной. Вот такие представления были в Древнем Риме, в Древней Греции, в Древнем мире. И Павел говорит, нет, мир не сотворен случайно, из хаоса. И Бог, который сотворил этот мир, он не просто сила, это личность. Это первое, о чем рассказал Павел. И давайте посмотрим на сегодня, на наш современный мир. Мы знаем, что сегодня теория эволюции является основной в научном мире. И мы знаем, что именно она господствует в сфере образования. Во всех школах детей учат тому, что якобы в результате Большого взрыва появилась Вселенная, затем возникли примитивные какие-то формы жизни, и через миллиарды лет они эволюционировали, и в конечном итоге появились животные и человек. Ну вот, примерно суть этой теории. И главный как бы ключ этой теории – это долгое существование нашей Земли. Там 4,5 миллиарда лет, так заявляют сторонники этой теории, потому что жизнь не могла возникнуть очень быстро, этот процесс долгий, поэтому вот примерно 4,5 миллиарда лет. Но вы знаете, что даже за последнее десятилетие, последнее научное открытие, они просто показывают абсурдность всей этой теории. Ну, у нас не лекция по какому-то на эту тему, но несколько аргументов я, конечно, хотел бы привести. Вместе с водой в мировой океан попадают минералы и соли. И как во время испарения вода испаряется, а соль остается. И соль как бы прибывает в океан постоянно, ежедневно. И если бы наша Вселенная существовала миллиарды лет, то в океане было такое содержание соли, что там просто бы не было жизни. Но несмотря на то, что когда мы едем к морю, и мы чувствуем, что вода соленая, то вообще 4% соли только содержится в мировом океане. И это говорит о том, что происхождение Вселенной, оно молодое. Это противоречит учению теории эволюции. Еще один пример. Луна каждый год отдаляется от нашей планеты примерно на 4 сантиметра, высчитали ученые. Это говорит о том, что если бы наша Земля существовала 4,5 миллиарда лет, Луна настолько бы близко была к нашей Земле, что отливы и приливы, которые связаны с нахождением Луны, просто бы уже бы давно затопило бы все, уже бы был бы потоп, и жизни бы на Земле бы не было. Вы также знаете, что американские ученые, они когда-то высаживались на Луне, и везде в космосе оседает космическая пыль. И американские ученые, они расположили такие пластины, которые исследуют, вот, ну, сколько вот, уровень пыли оседает в космосе. И они высчитали, что за там, 1 миллион лет около 5-6 сантиметров пыли. Если бы наша Вселенная существовала 4,5 миллиарда лет, то попробуйте представить, какой уровень пыли был бы на Луне, и ни один корабль не смог бы опуститься. Но когда они ходили, опустились на Луну, там слой пыли был всего лишь чуть-чуть больше 1 сантиметра. И это было еще одно доказательство того, что наша Вселенная молодая, что ей не 4,5 миллиарда лет. И, знаете, согласно второму закону термодинамики, все движется от порядка к хаосу. Ну, например, если вы где-то видите заброшенный дом, ветхий, то это не значит, что пройдет десятки лет, например, 50 или 60, и он будет с каждым годом становиться все красивее, красивее, красивее. Или если где-то вы увидите какую-то машину, уже давно сгнившую, 20 лет. Ну, подождите еще лет 30, и вы увидите ее совершенно в другом виде. Нет, все движется от порядка к хаосу, все разлагается, все тлеет. Но теория эволюции как раз говорит и обратное, что все движется от хаоса к порядку. Хаос, большой взрыв, без какой-то упорядоченной мудрой силы, стал двигаться к порядку, до такого порядка, что в итоге появился человек. И поэтому понятно, что это абсурдная теория. Но почему она до сих пор остается преобладающей? Почему до сих пор сегодня люди верят в нее? И я могу дать ответ, почему. Потому что она выполняет свою главную роль и свою главную функцию. Она позволяет грешникам думать, не думать о своей ответственности перед Создателем. Она позволяет жить так, как человек хочет, не думая о том, что когда-то будет встреча с Творцом, встреча с Создателем, которому нужно будет дать отчет за свою жизнь. Вот причина, по которой людям нравится и удобна такая теория. И даже когда Писание говорит, что Бог сотворил мир за 6 дней, теория эволюции крадет у Бога славу, а она говорит о том, что Бог не в состоянии, не способен сотворить этот мир, и тем более за 6 дней. И поэтому первое, что говорит Павел о Боге, о том, что Бог Создатель, Он Создатель Вселенной. И верующий человек, которому открыта эта истина, который может смотреть на творение и видеть в нем Творца, он прославляет великого архитектора, великого художника, могучего Бога за то, что мы видим, за этот мир, который был сотворен Богом. Это первое, о чем говорит Павел. Давайте посмотрим на вторую истину. Да, посмотрим следующий стих. «Истинный Бог не ограничен в пространстве и ни в чем не имеет нужду». В Афинах было много разных храмов языческим богам, например, Аполлон, Гермес, Зевс. И они верили так, что вот каждый бог живет в своем храме. При том, что, например, Гермес не может жить в храме, который построен Зевсу. У каждого бога есть свой храм, и каждый бог ограничен вот этим святым местом. И Павел говорит, истинный бог не такой. Он не ограничен пространством. И язычникам удобно было иметь такое божество, которое ограничено пространством. Знаете как? Если тебе что-то нужно от этого бога, пришел в храм, принес ему что-то в жертву, задобрил его, так они понимали, и попросил что-то у него. Если ты хочешь грешить, отдалился от этого храма, и Бог не видит, не знает и не слышит. Потому что его действия ограничены только вот этим святым местом. Очень удобно, не правда ли, верить в такое божество? И апостол Павел говорит, истинный Бог не такой. Он присутствует везде и всегда. Он все видит и он все слышит. И в одном из псалмов, 138-м, Давид восхищается этой истиной. Он говорит такие слова. «Куда пойду от духа твоего? И от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня». И удержит меня десница твоя. Даже Соломон, когда построил храм Богу, он понимал, что Бог не ограничен этим храмом. И он сказал такие слова. Поистине, Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее храм, который я построил тебе. И все авторы Библии понимали, что Бог – Он вездесущий, Он везде. И это напоминает о том, что ну, от Бога невозможно скрыться. Когда люди грешат, этим самым они пытаются скрыться от Бога, думая, что Бог не знает и не видит, и поэтому было удобно иметь таких вот богов, которым поклонялись афиняне. В одной книге, автор этой книги Спраул, он привел один, помню, интересный пример – пример о том, как в один дом пробрались воры. И вот в темноте, включив фонарик, они смотрели и искали, что можно отсюда украсть. И вдруг сзади один человек услышал такие слова, вор. «Я вижу тебя, и Иисус видит тебя». И он испугался, подумал, что кто-то есть. И тогда он повернулся, осветил фонариком ту сторону и увидел, что там в клетке сидел попугай, который говорил эти слова «Я вижу тебя, и Иисус видит тебя». И вор тогда вздохнул с облегчением, что «Фу, ну, оказывается, никого здесь нету». И Спраул говорит, что он совсем не придал значения словам попугая, который сказал «И Иисус видит тебя». Для него главное было, что никто из людей его не видит. И он совершенно не задумался о том, что ведь от Бога скрыться невозможно, даже в темноте. И о таком Боге проповедует Павел. Бог вездесущ, Он все видит и Он все слышит. И для верующего человека эта истина, она должна помогать убегать от греха. зная, что от Бога невозможно скрыться, невозможно что-то спрятать. И каждому неверующему человеку эта истина о Боге должна напоминать, что однажды его ждет встреча с Создателем. И на этой встрече Бог будет знать и расскажет ему все о его жизни. Невозможно спрятаться от такого Бога. И это вторая истина, о которой говорит Павел. И, конечно же, он говорит, что Бог не требует служения рук человеческих, имеющих в чем-либо нужду. Боги, которых придумали афиняне, это боги, которые сами в чем-то нуждались. За ними нужно ухаживать. С них нужно вытирать пыль. Им нужно приносить какие-то приношения. Их нужно охранять от пожара, от чего-то еще. И он говорит, Бог не такой. Бог на самом деле ни в чем не нуждается. Бог радуется, когда его дети поклоняются ему, когда его дети послушны ему. Но когда мы служим Богу, это не значит, что мы делаем его счастливым. Что без нашего служения Бог находится, знаете, в таком унынии и депрессии. На самом деле нет. Бог – это тот, кто сам дает всем жизнь. Это подобно солнцу, которое не потребляет энергию земли, а само дает энергию всему миру. И точно так же Бог – это тот, кто сам дает жизнь всем людям. И поэтому третья истина о Боге, которую говорит Павел, он говорит о том, что Бог – даятель жизни. Бог – это тот, кто дает жизнь. Посмотрите на следующие стихи, о которых говорит Павел. «Сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Если бы Бог на мгновение не контролировал все, что происходит на нашей земле, Иов сказал такие слова, чтобы было. «Вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». И на самом деле, когда есть теории, которые говорят, что Бог, вот он запустил, знаете, как механизм само творение и отстранился, и теперь творение, оно функционирует само по себе. На самом деле это неправда. Бог ежеминутно, ежесекундно контролирует все, что происходит на нашей земле. Это Бог, который участвует в жизни человека, это Бог, который подарил человечеству вот этот прекрасный мир и саму жизнь. Он творец, он даятель жизни. Мне хотелось бы вот прерваться, вот, потом мы дальше пойдем, посмотрим дальше, что говорит апостол Павел. Есть замечательный псалом и замечательный гимн, псалом номер 8, где автор этого псалма Давид, смотря на Божье творение, ну, он не может не восхищаться силой Создателя, мудростью Создателя, восхищая его как Творца. Давайте послушаем этот псалом в исполнении хора. Хора, псалом, который прославляет Бога как нашего Творца и Даятеля жизни. В городе, наверное, у нас нет такой возможности из-за суеты вот вечером выйти, чтобы посмотреть на ночное звездное небо, не правда ли, посмотреть, порассуждать. У нас вот был поход, и у нас в походе там образовалась такая группа астрономов, которые каждый вечер собиралась и допоздна смотрели на звездное небо, рассуждали, размышляли. И, конечно же, когда ты думаешь о том, насколько величественный Бог, хочется петь ему «Аллилуйя», не понимая, как можно быть таким могущественным, так мудро устроить такой сложный механизм, как наша Вселенная. И прежде чем мы пойдем дальше, посмотрим на проповедь Павла, давайте мы вместе общим пением споем один гимн, гимн, который также напоминает нам о том, что Бог – это тот, кто нас сотворил, тот, кто подарил нам жизнь. Давайте встанем и вместе споем гимн. Можно вот продолжить с того же текста, да, на котором мы остановились. «От одной крови он произвел весь род человеческий». Вот в оригинале вот нету этого слова «крови», просто «от одного», подразумевая, что от одного человека Бог произвел весь род, все население земли, и потом так усмотрел и устроил, что все эти люди, они расселили, они заполнили планету. И поэтому это говорит о том, что Бог, он, знаете, не националист, он не принадлежит какому-то одному народу. Вот как солнце, оно не может принадлежать какому-то одному народу, оно светит для всех людей, где бы люди ни жили. И точно так же и Бог для всех людей. В древнем мире у греков были свои боги, например, у персов свои, у хананеев свои боги. Это как бы были свои местные боги. И поэтому афиняне могли подумать, что и Павел проповедует про какого-то местного бога. Бога там евреев или еще кого-то. На самом деле Бог не является каким-то местным. Когда мы проповедуем Евангелие, никто не может сказать, это бог американцев там. Это бог евреев. Нет. Бог не националист, это Бог, который сотворил всех людей. И человек, который понимает эту истину, он не будет, знаете, создавать церковь исключительно для какого-то одного народа. Там церковь для украинцев, церковь для русских только, церковь только для евреев, церковь только для цыган. такой человек не будет превозносить или ну, как бы принижать одну расу над другой. Почему? Потому что от одного человека Бог сотворил всех людей, которые населили эту землю. И давайте посмотрим на следующую истину о Боге. Павел как бы отвечает на предположение, на возражение, которое он мог услышать от совета, когда они слушали его рассказ о Боге. А почему он прячется? А почему, если этот Бог существует, почему мы ничего о нем не знаем до этого момента? Почему он о себе ничего не говорит? Почему он не явил себя нам? И апостол Павел говорит: так в чем же проблема? В том, что Бог прячется от людей? Или в том, что люди не хотят знать Бога? Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас? И на самом деле Павел хочет сказать, что Бог сотворил разумного человека. Бог сотворил этот уникальный мир. И человек, обладая разумом, смотря на творение, он может увидеть некоторое качество Творца, такие как всемогущество, мудрость, красота, сила, доброта. Ведь только мудрый Бог мог спроектировать такую сложную вселенную. Только всемогущий мог осуществить такой грандиозный проект. Только истинный ценитель красоты мог сотворить столько прекрасного в этом мире. И только добрый Создатель мог не только подарить нам жизнь, но и дать нам такую возможность радоваться многим вещам, не знаю, морю, весне, браку, отдыху и многому другому. И поэтому каждый человек, он может узнать об этих качествах Бога. Но на самом деле апостол Павел говорит, проблема не в Боге, который прячется от человека. Он недалеко от каждого. А проблема в самом человеке, что человек не хочет искать своего Создателя. И в другом послании Павел написал ясно и понятно: никто не ищет Бога. И грешного человека можно было бы сравнить, знаете, как с человеком, который находится в прекрасном саду. Вот он гуляет по этому саду, и он наблюдает, как пострижен газон, как симметрично посажены деревья, как растут красиво цветы, как за ними все ухожено, как проводится каждому, например, кустику вода. И он понимает, что есть садовник, который трудится над этим, который все это сделал, но у него есть внутренняя неприязнь к этому садовнику. И поэтому из-за этой внутренней неприязни он не хочет признать, что этот великолепный сад, он стал таким не сам по себе, а что есть садовник, который вложил труд. И точно так же, говорит Павел, из-за греха у каждого человека есть внутренняя неприязнь по отношению к Богу. И из-за этого, из-за этой внутренней неприязни человек не хочет искать Бога. Он не хочет искать Создателя. И поэтому на Божьем суде, когда человек встретится с Богом, никто из людей не сможет сказать: «А я тебе ничего не знал», «А я тебе ничего не слышал». Неправда. Вселенная, которую Бог создал, человека, который обладает разумом, делает человека способным узнать о Боге. Другой вопрос, что человек не хочет искать Бога. И, конечно же, Павел движется к кульминации. Мы услышали прекрасный гимн, Псалом номер 8, который заканчивается «Аллилуйя». Конечно же, когда ты размышляешь о Боге как Творце, о нашем сложном мире, который сотворил этот Бог, то, конечно же, хочется петь Богу «Аллилуйя». Но следующее, что скажет Павел о Боге, нельзя даже сравнить с тем, что Бог сотворил этот мир. Следующая истина должна вызывать во сто крат еще больше аллилуйя Богу за то, что он сделал. Посмотрите следующее, что говорит апостол Павел. Истинный Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Следующее, что Павел рассказал о Боге, это то, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых. И это даже не сравнить с тем, что Бог подарил нам жизнь. Потому что, воскресив Иисуса Христа из мертвых, Павел показал, что Бог победил самого страшного врага. Это смерть. А это значит, что этот Бог, который подарил жизнь, этот Бог может подарить человеку вечную жизнь. Подумайте, насколько этот дар намного превышает дар жизни, который дается на какое-то короткое время. Дар вечной жизни. Но когда Павел заговорил об этом, в этот момент он услышал насмешки. Философы стали насмехаться. Почему? Потому что вот эта идея воскресения из мертвых для них вообще была неприемлема. Они вообще в это не верили, это то, что они слышали первый раз. Если еще до этого момента они как-то слушали его рассказ, то, наверное, этот момент был моментом, когда Павлу пришлось прервать свою проповедь, потому что большинство насмехались, для них это было глупостью, безумием, другие были просто равнодушны к этой вести, и они сказали: ну, как бы послушаем тебя в следующий раз. И кто-то мог бы сказать: Павел, ну нельзя было не говорить о воскресении из мертвых. Ну, вот до этого момента вроде все так неплохо шло. Ну, говори о Боге-творце, о Боге, который дал жизнь. Ну, давай без воскресения. Ну, вы знаете, на самом деле невозможно верить в истинного Бога, в Бога, который не воскрешал Иисуса Христа из мертвых. И сегодня для нас эта истина особенно актуальна, потому что мы, христиане, верим в истинного Бога, который воскресил Божьего Сына Иисуса Христа. И в то, что познать Бога невозможно не через Иисуса Христа. И то, что прийти к Богу можно только через Иисуса Христа. И вы знаете, что если человек верит в Бога, который сотворил этот мир, но при этом не воскрешал Иисуса Христа из мертвых, то мы должны сказать: это не истинный Бог. Это ложная вера, это ложная надежда. И сегодня это особенно важно в свете каких-то, знаете, таких экуменических объединений, когда христианство пытаются объединить с какими-то монотеистическими религиями или другими верованиями, что якобы существует один Бог-творец для всех религий. Это неправда. Мы не верим в такого Бога. Мы верим в Бога-творца, который воскресил Иисуса Христа из мертвых. И познать этого Бога можно только через воскресшего Христа. И поэтому, несмотря на то, что проповедь Павла была, она была бескомпромиссной, она обижала афинян, она разоблачала их веру, и поэтому Павел показывал им, что ваша набожность – это пустое суеверие. И тем не менее, такая проповедь, она принесла плод. Да, мы можем сказать, что с этого момента Павел навсегда покинул Афины, там не получилось создать какой-то влиятельной церкви для интеллектуалов, и тем не менее, некоторые люди поверили в эту весть. И следующая истина, очень важная истина о Боге, шестая, посмотрите. Истинный Бог – судья этого мира. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа. Эта идея для афинян вообще была непонятной. некоторые философы, они верили и учили о том, что, возможно, Вселенная когда-то прекратит свое существование. И они говорили, что она, возможно, сгорит. Такое было у них представление. Но что конец мира закончится судом над всеми людьми, и что Иисус Христос, которого Бог воскресил, Он будет этим праведным судьей мира, ну, такая идея для них была совершенно новая, совершенно непонятная. И если у вас открыты Библии, посмотрите на 16 стих книги Деяний, это то, что увидел Павел в Афинах. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов». Это куча разных храмов, божества. То, что возмутило Павла, для афинян было их гордостью. Вот какое было у них мнение? К этому моменту, несколько столетий уже, Афины не потрясали никакие землетрясения, не было никаких эпидемий, не было никакой войны. И афиняне думали, что это благодаря их набожности, что благодаря тому, что они настолько набожны, что у них столько храмов, столько богов, что они приносят им жертвы, что они их задабривают, и поэтому нет эпидемий, нет болезней, нет войны, и они живут благополучно. Вот у них было такое мнение. И Павел их разубеждает. Он говорит, нет, все совсем не так. Бог просто дает вам время. Бог просто позволяет вам жить благополучно до определенного момента, до дня суда, который он назначил. И вот в этот день, день суда, вам придется ответить за свою жизнь. И теперь ваша вина многократно возрастает. Если до этого момента вы не слышали об истинном Боге, то с этого момента, когда вы знаете, какой истинный Бог, вам нужно оставить ваших идолов, и вам нужно поклоняться истинному Богу. Если вы этого делать не будете, ваша вина возрастет многократно. И в других местах Павел говорит очень просто и ясно. Человеку положено однажды умереть, а потом суд. Все. Бог судья этого мира. И вы знаете, что невероятно, но факт, неверующий человек, даже когда его жизнь уже приближается к порогу смерти, он совершенно не думает, что его ждет там. Совершенно не думает. Вот попробуйте поговорить, я не знаю, с людьми в больнице, может быть, с тяжелобольными или смертельно больными, в хосписе. Послушайте их разговоры. Вы знаете, о чем они думают? Кому передать наследство? Кто продолжит их род или их дело? А кто победит на выборах? А пробьются ли наши в полуфинал? И это кажется невероятным, но это так. Я помню, что когда-то шел один такой сериал, назывался «Санта-Барбара». И я помню, по-моему, год сменялся годом, а этот сериал все идет, идет. И даже в интернете многие пенсионеры, они писали, пожалуйста, ну расскажите, ну поженятся там они или нет, а то ну уже боимся, не доживем. Возможно, уже совсем скоро человек закончит эту земную жизнь, а его волнует, вот поженится он или нет. И мы не должны этому удивляться. Знаете почему? Потому что Иисус сказал, где сокровище человека, там его сердце. И это безумие, это парадокс о том, что человек совершенно не думает, куда он идет, что его ждет. И все, о чем он продолжает думать, связано с этим миром, потому что там его сердце, там его сокровище. Но на самом деле смерть – это такой экспресс, который доставляет человека в зал суда. И поверьте, этот экспресс доставит каждого человека в зал суда, где воскресший Христос назначен Богом Отцом быть судьей этого мира. А это значит, что за каждый грех, который совершил на земле человек, он даст отчет. За каждый. Тут есть только два варианта. Или за каждый наш грех умирает Христос, и Он расплачивается за все наши грехи. Или за каждый грех, который совершил человек, Он даст отчет. И поэтому то, что истинный Бог является судьей мира, это требует покаяния от человека. Поэтому понятно, почему свой рассказ о Боге Павел заканчивает призывом к покаянию. Посмотрите последнее, что говорит апостол Павел. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». И это логичный рассказ об истинном Боге. А тот, кто подарил человеку жизнь, тот, кто не отстранился от жизни человека. И вы знаете, что языческие боги или греческие боги, они вели, ну как бы в их мифологии, они вели очень развратную жизнь. Они враждовали, они ссорились. И даже ну, в IV веке Платон, он утверждал и говорил, что истории о богах развращают молодежь. Ну, такими были языческие боги. И это были боги, которые совершенно не думали о жизни людей. Они были отстранены от жизни людей. Павел говорит, истинный Бог не такой. Бог не желает смерти грешника. И именно поэтому Он участвует в жизни человека. Он сотворил человека. Он дал жизнь человеку, он недалеко от каждого человека. И зная, что ждет в конце каждого человека, Бог повелевает всем повсюду покаяться. И эта весть относится к каждому человеку, потому что каждый человек является грешником. И афиняне должны были увидеть... Если греческие боги были сами развращенными, то Павел говорит, что истинный Бог, он не такой, он святой. И поэтому к святому Богу нельзя просто так приблизиться. И поэтому, чтобы приблизиться к святому Богу, человеку нужно покаяться в своих грехах. Это истина, которой заканчивает Павел рассказ о том, какой же на самом деле Бог Библии. Для каждого верующего человека, наверное, это еще одна причина. Причина благодарить Бога. Благодарить Бога в течение всей жизни, потому что Бог является не только нашим Творцом и Создателем. У нас есть хорошая традиция, мы всегда поздравляем членов церкви с днем рождения. И это напоминает нам о том, что когда-то этот Бог в своем плане еще от вечности принял решение и подарил нам жизнь. Но вечеря напоминает нам о том, что Бог не просто подарил нам жизнь, а Он является нашим искупителем. Он подарил нам вечную жизнь. И для каждого неверующего человека сегодня, когда вы услышали о том, какой Бог, если вы не покаетесь в своих грехах, вас ждет встреча с Создателем. Смерть – это будет момент, когда экспресс доставит вас в зал суда. Но сегодня для вас звучит благая весть, добрая весть Евангелия. Есть возможность примириться со святым Богом. Есть возможность получить спасение, оправдание, прощение грехов. И вам нужно покаяться в своих грехах. Это весть, которую Церковь сегодня несет этому миру. Весть о любящем, благом Боге, который не хочет смерти грешника и поэтому призывает всех к покаянию. Аминь. Давайте мы помолимся.